Глава 26. В отличие от Ярославы, Полине Андреевне было прекрасно известно, кто такой Артур Казаков и какое отношение он имеет к происходящему. Полина Андреевна узнала его сразу, едва только он приехал в Змеевку. Хватило одного лишь взгляда. Никогда его не видела, но не понять было невозможно. Да и явился он вскоре после смерти Николая. Это не могло быть совпадением. Конечно, Полине Андреевне было известно о том, что муж содержит в интернате некоего мальчика. К тому времени, как мальчик родился, Полина Андреевна знала уже, если не все, то многое. Поэтому Николай Васильевич и не скрывал от нее. Правда, к самому мальчонке он не ездил. Фотографии его не имел, ограничивался лишь финансовой помощью. Потому и увидеть его у Полины Андреевны не было шансов. Николай Васильевич, насколько она знала, встречался с Артуром лишь однажды, когда тому исполнилось 18, и пришло время все узнать о себе. Будь Полина Андреевна чуть любопытнее, она и сама могла бы съездить в интернат, посмотреть на мальчонку. Издалека не обязательно было представляться ему официально или придумывать какую-то легенду. Но, во-первых, любопытной она никогда не была. Во-вторых, старалась не вспоминать об этой стороне жизни мужа. А в-третьих, вообще не хотела контактировать лишний раз с детьми. Тем более с этим мальчиком. После свадьбы с Николаем Васильевичем юная Поля забеременела очень быстро. И примерно месяца на 7-м муж завел с ней серьезный разговор о том, что если родится мальчик, его придется отдать. Куда отдать, кому, по какой причине, он не говорил. И Полина Андреевна решила, что муж шутит. Узнать, так это или нет, ей не довелось, поскольку родилась девочка, Вера. Роды по настоянию Николая Васильевича проходили дома, хотя Мироновы не были обычными деревенскими жителями и вполне могли позволить себе больницу. Даже простые крестьянки в то время уже иногда ездили рожать в город. Но Николай Васильевич был непреклонен. Беременность протекала легко, и Полина Андреевна не стала спорить, надеясь, что и роды пройдут без осложнений. К новорожденной девочке молодая мать никаких чувств не испытывала. Молока кормить ребенка у нее не было. С первой же недели в доме появилась нянька. Поэтому общение с дочерью Полина Андреевна свела к минимуму. То ли это была послеродовая депрессия, о которой в то время еще никто не слышал, то ли Полина Андреевна наконец начала понимать свое положение. Она вышла замуж за человека, которого не любит. Родила от него ребенка, а значит, навсегда останется к нему привязанной. А любимый? Вот он, рядом, поселился в той же деревне, жениться скоро собирается. На той, что обманула их обоих, разрушила их пару, а теперь счастлива. И если Петя еще свободен, еще может отыграть назад, то Поля связала себя узами гораздо более крепкими, чем клятва в ЗАГСе. Имя этим узом — Вера, дочка. Так как Полина Андреевна могла полюбить собственные кандалы? Через год после рождения Веры Полина Андреевна забеременела снова. И снова рожала дома. Только на этот раз произвела на свет мальчика. Акушерка, помогавшая ей в родах, завернула младенца в полотенце и передала его матери, чтобы та приложила к груди. Но Николай Васильевич, присутствовавший при родах, тут же выхватил ребенка и куда-то унес. Больше сына Полина Андреевна не видела. Это стало для нее ударом. К тому моменту она уже напрочь забыла о том давнем разговоре с мужем. Но, как выяснилось, Николай Васильевич тогда не шутил. Соседям сказали, что младенец умер. Акушерка наверняка была удивлена таким поворотом, ведь она собственными руками приняла здоровую мальчонку. Но если и подозревала что-то, то никому ничего не сказала. Возможно, Николай Васильевич ей заплатил или просто припугнул. Полина Андреевна не знала. К тому времени ее муж уже занимал высокую должность. И все понимали, что он пойдет еще выше. Молодой, умный, амбициозный. Он умел добиваться своего и не собирался останавливаться. Всю любовь, которую уже была готова к тому времени дарить ребенку, Полина Андреевна обратила на Веру. Малышке было 2. Она росла умной и упрямой девочкой. Что внешне, что характером, очень походила на отца. И в любви матери уже не сильно-то нуждалась. Ловко уворачивалась от объятий, вытирала крохотной ладошкой поцелуи, спокойно засыпала в своей комнате одна. Полина Андреевна тогда решила, что непременно будет счастливой. Да, она вышла замуж не за того, кого любила. У нее забрали сына, она не нужна дочери, и с этим уже ничего не поделать. Но у нее есть и то, за что можно ухватиться. Муж ее любит и уважает. Дочь растет здоровой и умной. В финансах она не ограничена. Хлопочут по хозяйству помощницы и няни. Она может найти себе кучу увлечений, развиваться и делать то, что ей нравится. Всю жизнь страдать о том, чего не получила, путь в никуда. Жалеть о прожитой зря жизни на смертном одре она не хотела. И справедливости ради, Полина Андреевна спустя 58 лет могла сказать, что действительно была счастлива. Пусть внешне холодна и строга, но счастлива. У нее было то, о чем многие только мечтают. Она работала в удовольствии, а когда появилась необходимость, спокойно осела дома, читала самые запретные книги, душилась самыми дефицитными духами, носила импортную одежду, получала эксклюзивные украшения на праздники и никогда ни в чем себе не отказывала. Но одно Полина Андреевна Миронова знала точно. Такой жизни своей внучке она не желает. Несмотря на поздний час в кабинете Артура Казакова на стройке будущего реабилитационного центра еще горел свет. Полина Андреевна после того, как источник загородили забором, никогда тут больше не бывала, и в будущем местной достопримечательности, чудодейственную силу которого, кстати, никогда не верила, демонстративно не интересовалась. Но при этом сразу поняла, что это единственное светящееся окно является именно окном в кабинете владельца. Так и оказалось. Коридоры небольшого здания были уже пусты. Полина Андреевна не встретила ни единой души, но когда без стука вошла в кабинет Казакова, не наткнулась на его удивленный взгляд. Его никто не мог предупредить о ее визите, тем не менее он знал, что она придет. «Добрый вечер, Полина Андреевна», произнес Артур, вставая с места, как полагается джентльмену, когда в помещение входит дама. В голосе его не было ни заискивания перед более сильным противником, ни насмешки над более слабым. Просто ровно ничего не выражающий тон. Холодный и равнодушный, как и его обладатель. «Добрый вечер, Артур». Таким же тоном поздоровалась Полина Андреевна, останавливаясь возле стола. Второго стула в помещении не было, но и Артур не стал садиться на свой. То ли не считал возможным сидеть при женщине, то ли не хотел смотреть на нее снизу вверх. Он наверняка прекрасно понимал, зачем она пришла, но оправдываться и что-то говорить первым не стал. Полина Андреевна прожила с мужем 57 лет и хорошо выучила эту породу. «Я пришла, чтобы попросить тебя оставить мою внучку в покое», — холодно произнесла она, внутренне злясь на мальчишку за то, что ей вообще приходится говорить такие вещи. «Я знаю, что ты подарил ей браслет, и знаю, что это значит, но запомни, пока я жива, Ярослава никогда не станет твоей». «Пока вы живы», — повторил Казаков, не меняясь в лице. «Ты мне угрожаешь?» — скинула брови Полина Андреевна. «А вы мне?» — краешком губ усмехнулся собеседник. Полина Андреевна промолчала и была уверена, что тоже не проявила эмоций. Что бы она ни чувствовала, лицо оставалось спокойным и холодным. Она обладала этим искусством в совершенстве. «Я тебя прошу оставить Ярославу в покое. Я знаю, кто ты. Знаю, что ты делаешь. И я расскажу Ярославе. Мы оба знаем, что вы не сможете». И все же он был прав. Полина Андреевна действительно не могла рассказать Ярославе правду. Что ж, такова была цена ее безбедной и относительно счастливой жизни. Такова цена 57 лет брака с Николаем Васильевичем. Полина Андреевна не смогла бы ничего рассказать Ярославе, даже если бы той угрожала смертельная опасность. Не потому, что не захотела бы или испугалась. В ее голове просто не складывались мысли, когда она хотя бы пыталась думать о том, что может сказать внучке. Это походило на сон, когда бежишь и остаешься на месте, когда пытаешься что-то вспомнить и не можешь. Сон или гипноз. Как бы оно ни называлось, а рассказать Ярославе Полина Андреевна ничего не могла. И поэтому отправила внучку изучать документы деда. Хотела, чтобы та сама все узнала. «Я прошу лишь не трогать Ярославу», — настойчиво повторила Полина Андреевна. хотя могла бы угрожать и чем-то большим. Казаков уперся ладонями в столешницу и наклонился к Полине Андреевне. Если бы не стол между ними, наверное, прошипел бы ей прямо в лицо. «Я позволю вам уйти отсюда только из уважения к вашему покойному мужу, Полина Андреевна. Если бы вы знали так много, как хотите показать, то понимали бы, что Ярослава меня не интересует. Я подарил ей браслет лишь потому, что так или иначе, а в нас течет одна кровь. Она видит браслет таким, какой он есть, даже не надевая его. А это значит, что получить ее я не могу. Если вдруг вы этого не знали, значит, ваш муж вам не доверял. Все остальное вас не касается. И никогда больше даже не пытайтесь мне угрожать. Ваш муж мертв. Я теперь главный. Вы это знаете. И знаете, что это значит для вас». Казаков снова увеличил между ними расстояние, улыбаясь по-настоящему змеиной улыбкой. «А теперь спокойной ночи, Полина Андреевна, и поцелуйте от меня вашу внучку». Полина Андреевна развернулась и молча вышла из кабинета, гордо подняв голову и только сейчас понимая, как взмокла ее спина. Она торопилась покинуть территорию стройки и уже не видела, как Артур Казаков подошел к окну. Он мог бы легко разглядеть высокую и все еще статную фигуру пожилой женщины, пересекающей двор, но тоже не смотрел на нее. Он смотрел в темное небо, на ярко сверкающие далекие звезды, и вспоминал то время, когда узнал о том, кто он. Если Николай Васильевич что-то рассказывал жене, то наверняка то же, что сказал ей сейчас и Артур. Но оба они, и старый Миронов, и Артур, знали, что это неправда. Да, получить такую, как Ярослава, тяжело, и еще сложнее удержать. Жить с такой, как Ярослава, означает всегда быть начеку. Она слабее Артура, заметно слабее, но сильнее всех тех женщин, что он может получить. К ней всегда будет опасно поворачиваться спиной. Засыпая в ее постели, он всегда будет помнить, что может не проснуться. Пойти на такое может только самый отчаянный. Но если рискнет, если выдержит, то получит могущество, которое ни Миронову, ни всем, кто был до него, и не снилось. И Николай Васильевич, похоже, знал, что Артур как раз из тех, кто готов рискнуть. Не зря же отправил свою внучку подальше от гадючего Яра. Только Миронова больше нет. А Ярослава вернулась. И когда Артур увидел ее, все остальные перестали иметь для него значение. Артур хотел получить Ярославу. И он не остановится ни перед чем на этом пути.